Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Помогает ли искусству понимать Библию? Является ли произведение живописи иллюстрациями к библейским сюжетам? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях художница Дарья Попова. Дарья Игоревна, здравствуйте.
Привет.
Ну что ж, отдохнувшая, посвежевшая, ты сегодня будешь у нас главным экспертом по визуальному искусству, живописи конкретно. Хотя вот я все время хочу с тобой поговорить о графике, в которой вот я не очень силен, если честно. И это то, что я вот хочу прокачать у себя, да, очень сильно. Поэтому сегодня мы, друзья, с вами будем говорить про живопись и библейские сюжеты в живописи. Да? Если вы внимательно следите за сеткой вещания Теос Медиа, то вы обязательно встретитесь с такой замечательной передачей, как «Витраж», где много рассказывается про современную живопись, библейские сюжеты в современной живописи. Мы с Дашей решили сегодня тоже поговорить про вот, живопись. Нет, просто про живопись, да, и про библейские сюжеты в этой живописи. Насколько что нравится, например, нам в этой, а что не нравится. Часто ведь как, например, люди оценивают экранизацию? Вот даже как люди оценивают экранизацию? Если они, предположим, читали.
Похоже, не похоже, насколько оно точно передает оригинал.
Насколько вот, причем не оригинал, а мое представление об этом оригинале.
Да? Ну да.
Известно, в общем-то, знаешь, чем книжная культура интересна и уникальна, тем, что, в общем-то, она представляет возможность читателю почувствовать себя режиссером. Да? Мы сами выбираем актеров на главные роли, отбираем, они у нас определенного должны быть, вот определенного типажа, они так должны выглядеть и говорить, и вдруг мы приходим в кино, а они другие, да, вот удивительно, что другой читатель, а режиссер это тоже читатель, он представляет их по-другому, да, или, предположим, там нужного типажа не нашел. Но на самом деле вот режиссеры, талантливые режиссеры, они очень въедливо относятся, они очень долго ищут вот персонажей, да, них хотят, чтобы они воплощали, эти актеры воплощали видение, их режиссерское видение. Вот тоже примерно происходит и с живописью. Мы идем, мы хотим увидеть одно, а видим другое. И нас это как-то иногда возмущает, настраивает против. Или наоборот. Мы приходим, вот иногда ты увидел картину, а потом ты читаешь, да, например, там, эту историю в Библии, и у тебя вот эти живописные, впервые увиденные, да, персонажи, они как-то воплощаются в библейском тексте. Ты думаешь, что Давид, вот он именно такой, да. Версавия, она именно такая, да. Или Соломон именно такой. Такого типажа. Да, я помню, как, знаешь, увидел одну из картин в детстве. Твоя бабушка, моя мама, повела меня в Третьяковскую галерею. И я увидел одну из картин, библейский сюжет. И очень спрашивал маму, а почему вот, а что это такое? Почему вот они как-то вот так, такое выражение лица? И когда я столкнулся с этим позже, читая в Библии, у меня вот эта картинка, она не могла уйти. Она все время стояла передо мной. Она такая вот визуализация. Вот мы сталкиваемся с этой визуализацией Библии. Я это называю в некотором роде визуальной Библией. Да? Визуальная Библия может быть в виде кино, визуальная Библия может быть в виде графики, в виде театра, да. Например, я вот, когда мама готовилась к появлению Дарьи Игоревны, вот, мы с ней были, эту историю ты не знаешь, мы с ней были на спектакле по книге «Сфирь». И меня, знаешь, что поразило? Меня поразил царь Артаксеркс, который был таким блондином-комсомольцем. Таким. Я до сих пор не могу его забыть. Я говорю, почему царь Артаксеркс должен быть вот такой? Да, ну вот, пожалуйста. И театр тоже может поражать. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, какие произведения на библейскую тему на вас произвели сильное впечатление. Давайте поделимся вот этими картинами друг с другом. Почему? Главное, мы с Дашей попробуем сейчас поговорить о вообще о живописи. Должна ли она воплощать наше представление? Должен ли художник следовать вот что называется букве текста? Или все-таки художник — это в некотором роде интерпретатор? Он, в общем-то, сообщает некоторые идеи, которые возникли у него после того, как он прочитал этот текст. Да? Вот давайте об этом поговорим. Вот с чего я хотел бы с тобой начать разговор, Даш. Как ты думаешь, когда человек приходит в картинную галерею, то что он хочет там увидеть? Для чего он туда приходит?
Ну, если мы будем убирать все моменты социальные и прочее-прочее, как бы нас туда позвали, или мне нужно сделать вид, что я очень умный, что такое тоже бывает. Ну, естественно, далеко не всегда это, я так очень сильно утрирую. В целом мы, конечно, сложно говорить за всех, но, как мне кажется, мы приходим, ну, есть такая, оно, конечно, шутливое, говорят, что потому что, как бы, ну, во-первых, это красиво, но в этом на самом деле есть достаточно большая истина, потому что во многом, ну, прежде всего, обычно, особенно зритель, который не подготовлен, не имеет какого-то за собой бэкграунда серьезного, приходит посмотреть на что-то красивое, на что его привлекает глаз. Ну, будем честными, мы приходим посмотреть на что-то ну, действительно как бы эстетически нас удовлетворяющее в какой-либо степени.
Слушай, ну искусство же не всегда о красивом, да? Там есть и безобразное, например, да? Там есть жизнь в разных вариациях.
Конечно, но это то, как бы, насколько я вижу, особенно вижу, посещая как бы, галереи и видя посетителей еще и со стороны волонтерства, преимущественно люди приходят, как бы, представление в обществе об искусстве как о чем-то прекрасном все-таки. Но, конечно, если говорить глубже, если смотреть на искусство в целом, искусство, как отражение мира, в котором мы живем, оно много ролей играет и в целом показывает взгляд. И мы приходим, на самом деле, мне кажется, часто приходим тоже вступить в диалог с некоторыми, как бы, с некоторыми людьми, которых мы никогда, скорее всего, и не увидим, но которые предложили свою интерпретацию или поделиться своими эмоциями, чувствами на определенную тему, сюжет, который им стал близок.
То есть все равно мы идем. Вот когда мы говорим про искусство, мы все время идем, мы ищем эмоции, да, мы ищем вот сопереживание. Эмоции бывают очень разные. Можно, например, там посмотреть... Я помню, когда я впервые... Ты знаешь, я впервые увидел Пикассо. А мне в некотором роде повезло, просто я не был готов к этому везению. Мне в некотором роде повезло, потому что была большая выставка Пикассо в Эрмитаже. Я, значит, пришел туда... Понимаешь, не был готов к этому и сразу же столкнулся со зрелым Пикассо, да? Без голубого периода.
Да, понятно.
Без классического Пикассо. И я говорю, что за ужас, как жмазня вообще такая. То есть у меня не было вот этого...
Через это, мне кажется, проходят все в определенный период жизни. Через что это за мазня проходит, мне кажется, каждый из нас. Это нормально, это необходимый этап. Как бы главное просто на нем не останавливаться.
Да, и уже потом. Понятно, что... И когда я решил узнать, что все-таки, почему люди восхищаются Пикассо, почему Пикассо великий художник, да? Я когда стал разговаривать со своими друзьями, был я молод, юн, и весьма максималистичен, как ты понимаешь. И когда я стал разговаривать со своими друзьями, у которых был хороший культурный бэкграунд, в отличие от меня, Вот. Мой культурный бэкграунд заканчивался на моем любимом Михаиле Врубеле, да, которого я уже обожал со школы и до сих пор очень люблю. Да. С его вот этими красками невероятными, с его палитрой, с его сюжетами, которые вместили только в одну тему, да, лермонтовско-демоническую, а на самом деле сюжетов-то у него огромное количество, там очень разных. И вообще судьба очень трагичная, и наверное, судьба, вот для меня он образ художника, который всю жизнь в противостоянии был, да, самому себе, своим собственным каким-то одержимостям, да, и это для меня, конечно же, художник, мощнейший русский художник, как Николай Коровин, с которым они дружили близко, да, в одной мастерской работали, вот.
Да, там они все троица друзей, да, Врубель, Коровин, Серов, Чувствует.
Да, Серов невероятный тоже. Вообще, вот этот период русского модернизма очень сильный, очень интересный, и очень неоднозначный,
очень сложный
с этой концептуальностью. Ведь модернизм — это уже концепция искусства. Да? Это не академические шаблоны, как вот про Федора Бруни, до которого мы, надеюсь, доберемся. Да? Так вот, я все время пытался понять, что уже, почему. Вот, и мне друзья начали объяснять. Он говорит: слушай, ну ты постепенно попробуй посмотреть на Пикассо, вот ты же растешь, ты был в 7 лет, тебе, например, нравились одни книги, в 15 лет другие, сейчас тебе другие книжки нравятся. Да, ты не задумывался, почему? Да. И как ты думаешь, вот может один писатель писать одно и то же много лет? То есть он тоже меняется. Посмотри на Пикассо с точки зрения перемены, и посмотри на то, как менялась жизнь, как менялось время. И у меня включилось. А вдруг правда, время влияет на то, что видит художник, что он изображает. И я пошел от этого. Я пошел от самого раннего, и я был в шоке, насколько это невероятный художник. Вот просто владевший технически, очень сильно технически, да? То есть обычно сравнивают Пикассо и Сальвадора Дали, которые были друзьями, да, и учились-то в одних мастерских в Париже писать вместе, да, и говорят, ну вот, да, вот Дали, конечно, слегка сумасшедший был, а может и не слегка, да, но посмотрите, какая техника, а вот Пикассо вроде, мол, как с возрастом теряет эту технику. Да нет же, конечно же, он не теряет этой техники, да, просто ему становится скучно писать только так, да. Дали там потерялся уже в этом подсознательном своем, сознательно-подсознательном, а Пикассо просто вот искал это все. Да? Вот опять же, это простой пример, да, почему вот мы, искусство может шокировать, и искусство, но не всегда, когда искусство нас шокирует, это плохое искусство. Да? Вот.
Конечно.
Это я тогда с этим столкнулся впервые, и это впервые вот сломало мое, что, как это, знаешь, обычные искусствоведы говорили, сломало мою культурную парадигму. Да, то есть я вдруг по другим углом стал смотреть на искусство. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Мы ведь рассказываем о том, о чем вы, возможно, никогда не услышите в своей жизни. Вот. Или не задумывались. Мы поднимаем такие темы, которые, наверное, в обычной жизни мы бы не стали поднимать, или мы хотели бы поднять, а нам не с кем. А мы вот вам даем возможность поговорить с нами на такие иногда далекие вроде бы от обыденной жизни темы, но которые как раз-таки являются отражением нашей обыденной жизни, нашего взгляда на этот мир. Поэтому, друзья, комментируйте, пишите нам, какие произведения на библейскую, какие произведения живописи, изобразительного искусства на библейскую тему на вас произвели сильное впечатление и почему? Пишите нам в комментариях. И, друзья, вы можете поддержать проект погружения материально, сделать это очень просто. Проходите в описании к этому эфиру, вы найдете ссылочку, проходите по ней, там есть все, любая сумма. На самом деле, потратив рубль на поддержку передачи погружения, вы тем самым помогаете многим людям услышать Евангелие Иисуса Христа и становитесь частью воплощения великого поручения Христа. Вот ни больше, ни меньше. Так что добро пожаловать в нашу дружную команду Теос Медиа. И мы хотим говорить о Христе, мы хотим размышлять о Христе, и мы хотим видеть Христа в нашей жизни, в жизни окружающих нас людей. У меня в гостях художница Даша Попова. Даша, скажи-ка, готов ли обычный зритель и посетитель картины галереи к тому, что он там увидят. Вот в чем, по-твоему, миссия изобразительного искусства? Как ее видишь ты?
А, насчет первого вопроса. Преимущество не всегда готов. Честно говоря, из того, что
знаешь, я вот, знаю. Знаешь, вот, прости, я чуть-чуть тебя прерву, чтобы уточнить, да, как-то я разговаривал со своим другом, и у него было возмущение. Почему я вот, искусство должно мне объяснять себя, да, то есть вот я не должен...
Искусство никому ничего не
должно. Почему я должен готовиться как-то, чтобы там изучать что-то, чтобы понять искусство? Ведь наоборот, это... что, в конце концов, искусство для человека или человек для искусства? Спросил у меня мой друг, как бы ты ответила?
Ну, на самом деле, я скажу так, прозвучу, конечно, грубо, но, правда, искусство по-хорошему конкретно никому ничего не должно. Оно становится, у него есть, как бы, у искусства есть своя миссия, но преимущество, если мы ставим в позицию себя, что нам что-то должны, то, скорее всего, мы ничего не поймем. И для, как бы, если вам искусство нужно как то, что вам должны, тогда вы можете просто заказать себе картину, как бы заказать себе картину и жить себе счастливо, вам напишут то, что вам нужно. Но на самом деле искусство, чем знаменательно в целом, и изобразительное искусство в том числе, в том, что оно позволяет вырваться за рамки привычных нам шаблонов нашего восприятия, то, как мы видим этот мир, то, как мы смотрим на определенные события, в том числе на библейские сюжеты, и попробовать посмотреть на это по-другому. Попробовать посмотреть это с позиции другого человека, потому что, естественно, мы все меряем по себе. Однако мы часто, погружаясь целиком в себя, часто не замечаем вещей, которые могли бы быть для нас тоже интересными, важными, и которые могут открыть для нас вещи с другой стороны. И мне кажется, что изобразительное искусство отлично с этим справляется.
Угу. Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, какие произведения изобразительного искусства вот на библейскую тему на вас произвели сильное впечатление, почему. Очень интересно ваше мнение. Вопрос, который, наверное, заглавный в нашем с тобой сегодня разговоре, это помогает ли искусство понимать Библию? Вот помогает ли искусство понимать Библию? И если помогает, то как? И должно ли искусство помогать понимать Библию?
Если говорить в общих чертах, я считаю, что помогает. Я считаю, что должно ли... Да. Опять же, ну, я тут, раз уж много имеется практических примеров, у меня есть подобные примеры. Опять же, уже несколько раз в эфирах упоминалось... Я провожу в своей церкви, я являюсь членом Матичинской церкви Евангельских Сестрян-Баптистов, и там с молодежью я провожу общение на тему искусства, преимущественно говоря, как раз о религиозных сюжетах, и порой как раз картины на сюжеты, о которых иногда даже мы не так часто обращаем внимание, они помогали, во-первых, вспомнить об этих сюжетах, вспомнить о том, что они действительно есть в Священном Писании, но также помогали и по-другому на них взглянуть, и, в принципе, понять, о чем это было. Особенно потому, что такой визуальный язык, он позволяет нам как бы увидеть эту картину, стать в какой-то степени участником, в какой-то степени наблюдателем, можно и так выразиться, определенные сцены как раз. То, будь она сцена из Евангелия или из других книг, или описывающие какие-то события, может быть, даже такие закадровые, то, что как бы, некоторая фантазия позволит себе в художник в любом случае достаточно интересно и, мне кажется, важно.
Угу. А является ли тогда произведение живописи иллюстрациями к библейским сюжетам, библейским текстам?
Они могут задумываться как подобные.
Ну, как, например, Гюстав Доре, да? хотя бы.
Да, да, там, конечно. Альберт
Дюрер. Самый... Или Альберт Дюрер, да, один из, наверное, вот первый, мне кажется, если говорить... Самое интересное, знаешь, я вдруг понял, что возникает такая путаница. Альберт Дюрера путают с Гюставом Дарре.
Да, абсолютно, потому что оба были граверами, очень известными, да.
Причем Альберт Дюрер, это как раз человек эпохи Реформации. Вот он как раз первый художник и гравер, график, реформатский график, по духу реформатский художник, да?
Да, и да, самое главное, что он немецкий график, а Дарре французский, вообще из 19 века, как бы, еще и полный самоучка. Ну, там вообще очень все интересно. Кстати, планировал рассказать про Дарре, но так и не добрались в свое время. Но
можно с тобой целый эфир посвятить вот Альберту Дюреру и Гюставу Дарре и разобрать их.
Вполне себе.
И ты меня просветишь, в конце концов. Я во тьме-то сижу, так сказать. Вот.
Ну, да, просто графика в целом, она часто была... Она не так давно просто вылилась в отдельный жанр искусства, потому что она воспринималась как либо...
Что-то
как
прикладное, часть... да?
Да-да-да, как часть книжной графики часто, либо как подготовительные работы к чему-то большому. То есть это эскизные работы различные. Поэтому, естественно, иллюстрация – это тоже отдельный жанр, очень свой узкий, имеющий свою специфику. Но когда мы говорим об изобразительном искусстве, когда мы говорим о живописи конкретно, потому что это все часть изобразительного искусства, живопись, она часто не является полноценной, опять же, иллюстрацией, потому что, приведу большой пример, часто, как раз, если мы говорим о классическом искусстве, в императорских академиях художеств, например, в нашей, например, императорской академии художеств, там как раз для сюжетов выбирались картины преимущественно тоже на религиозные сюжеты, например.
Потому что это было частью академической школы, да.
Да, и поэтому они брались, естественно, с очень классической точки зрения. Они должны были показывать все как должно выглядеть. Однако, когда художники выходили в свободное плавание, эти сюжеты видоизменялись, становились сложнее, становились более нестандартными.
Они а почему? Часто... Для чего делали это художники?
Потому что мне хотелось показать свое видение определенных сюжетов. Им хотелось рассказать то, что они конкретно увидели в данном сюжете, рассказать свою историю и свою мысль. На самом деле, общий посыл у одного и того же сюжета может быть одинаковый. То есть, условно говоря, сама идея, концепция. Однако тот фокус, на который тот или иной художник ставит именно в этом сюжете свое внимание, он меняет наше понимание сюжета и картины. Потому что, например, вы огромное количество увидите «Снятие с креста». Безумно. Да. Один из самых известных религиозных сюжетов.
Собственно, Пьета об этом, да?
Пьета – это и есть «Снятие с креста». Да. Ну, посмотрите вы, опять же, этот сюжет у Микеланджело, посмотрите его посмотрите его даже у двух больших художников, живших в одно и то же время, но представляющих абсолютно разные школы. Это посмотрите на «Снятие с креста» у Рембрандта и у Рубенса. Насколько это разные картины, абсолютно.
Которых тоже, кстати, почему-то путают все время.
Потому что, да, хотя вообще разные художники.
Хотя очень разные техники, правда.
Один классик золотого века голландской живописи, причем стоящий отдельно от всех художников того времени, а другой – это классик барокко фламандской живописи, который, еще и, в принципе, дипломатом был неплохим. Угу. В общем, абсолютно разные тоже люди и разные позиции. Мы смотрим по-разному на эти вещи.
Угу. Реформация произвела переворот не только в общественном и богословском сознании, потому что, ну, в принципе, мы же прекрасно понимаем, что реформация в истории... У нас, кстати, в истории почему-то реформация идет как вот, ну, часть эпохи Просвещения и как бы следствие эпохи Просвещения. Скорее, реформация — ответ на эпоху Просвещения.
Да,
вот.
Да,
да. Да и, собственно говоря, даже же не ответ, сколько такое параллельное, да, ответ, да. Ответ даже, я бы сказал, Ренессансу. Да, эпоха Реформации,
да,
это,
да,
ответ,
да, да, да,
больше Ренессансу. Да,
я согласна абсолютно.
Да,
исторически, ну, как бы по хронологии так,
да,
идет,
да,
конечно.
Да. Вот. И, собственно, это такая альтернативная версия развития истории. Вот это впервые, да, в истории пошла альтернативная версия. А мы пойдем по другому пути. Да? И при этом культурно, это действительно два разных пути. Да?
Абсолютно.
И это очень сильно повлияло, конечно, на сферу культуры и искусства. Понятно, что сейчас не тот формат, чтобы нам рассказывать, что реформация сделала вообще в общественном строе, как она переформатировала общественные установки, да, я уж молчу, там,
конечно,
права женщин,
безусловно,
права рабочих, профсоюзы и так далее, да, воспитание детей, просвещение, ну, вот, огромное количество сфер, и в чем только реформацию, кстати, не обвиняют, да, при этом. Вот как ты думаешь, в чем значение того, что... И первое, что сделала реформация, она, собственно говоря, значит, приняла вызов исторической тогда католической церкви, да, по поводу ритуальности, да, вот, живописи. Живопись была прикладной, да, она изначально с самых первых веков, ну, там, так сказать, с первых действительно веков зарождения христианства, она являлась действительно визуальной Библией, то есть неграмотные,
да,
люди,
конечно,
да, неграмотные люди знакомились с библейским сюжетом вот по фрескам, по иконам и так далее, да, по вот такой визуальной, визуальному Евангелию, да, но и реформация, она выводит живопись за пределы храмовой росписи, фресок, икон и ритуальной скульптуры. Вот как ты думаешь, в чем значение того, что сделала реформация?
На самом деле, тут такой очень интересный, забавный вопрос, потому что, с одной стороны, когда часто говорят о реформации, и особенно когда говорят о ней именно с точки зрения, в том числе, искусствоведческой, говорят сразу про иконоборчество и про то, насколько вы, как бы, с одной стороны, воевали вот с этим прикладным подходом, но, с другой стороны, реформация дала нам абсолютно новый подход к живописи и к тому, как изображается действительность, изображается в том числе Священное Писание, потому что, по сути своей, без реформации у нас бы вот как раз не было бы упоминаемого мной золотого века голландской живописи. Mm-hmm. Не было бы той основы, которая, то есть, большого пласта европейской, как бы, культуры изобразительной у нас бы попросту не было, потому что благодаря тому, как бы, благодаря отходу от необходимости дословного пересказывания Евангелия, хотя и там, кстати, художники умудрялись выворачивать и вписывать,
ну,
свои некоторые...
Хотя бы взять их Христос Пантократор, да, то есть это,
да,
абсолютно,
конечно,
новая религиозная концепция, которая в искусстве...
Да. Но, кстати, опять же, свидетельство того, что, несмотря на этот прикладной характер, все равно оно является отражением взглядов и, как бы, того, как
понималось
определение.
В том числе и религиозных, да, идей, да, и трансформации,
да,
религиозных,
того,
идей.
Да, своего времени. Они, как бы, хорошо иллюстрируют. Но здесь появилась возможность говорить о духовном, иногда даже не буквально иллюстрируя духовно, используя сюжеты из Библии. Или иногда даже не касаясь их. Но благодаря этому, например, появились огромное количество художников, которые, например, стали вписывать также библейские сюжеты в сцены повседневной жизни, как уже много раз упомянутый нам Брейгель, который часто вспоминается в этом контексте, mm-hmm. как Вермееры, как различные художники, как... То, например, как трансформируется искусство у Босха и так далее. Все это И все это заслуга реформации, по большому счету. Это все
Босх это все-таки протореформация, но все-таки.
Да, конечно, да, да. Но какой-то именно взгляда.
Брейгель, это, конечно, уже реформация, безусловно.
Да. Но, конечно, я имею в виду о том, что это уже изменение в понимании, изменение во взглядах и позиции. То есть оно постепенное, оно не сразу, но оно уже было заметно. И, конечно, оно привело уже к другому пониманию искусства.
Угу. Здесь вообще очень интересно, знаешь, я размышлял над этим, особенно вот когда я готовился к своему курсу по культурологии, и, безусловно, там, понятно, культура и реформация — это один из таких больших разделов, очень, очень серьезных, очень интересных разделов, например, там, что сделал тот же самый Бах в музыке, да, вот барокко,
да,
музыка барокко. Насколько Бах, насколько стал Бах мощной фигурой, но причем самое интересное, что Бах мощной фигурой был для, собственно, последующих поколений. Да.
Вот, да.
Вот уникальность. Это как раз, опять же, старый разговор о том, как художник опережает свое время. Например, как Пушкин опередил свое время, сформировал русский язык, русскую литературную традицию на много столетий вперед. На много столетий вперед. Да? То есть, вот, ну, по крайней мере, 19-20 век, намного там, вот 19-20 век, да и до сих пор. Но Пушкина все-таки, вот наследие Пушкина до сих пор очень, очень сильно, очень оказывает очень сильное влияние.
Наше все.
Да, ну я-то без всякого, знаешь, без всякой иронии, да, без всякой иронии. Да,
без
то же самое с Бахом, да, вот насколько Бах и насколько на Пушкина повлияло вот вольтерьянство, да, а потом приход, опять возвращение в ортодоксию, да? И это видно на его творчестве, да, поздний Пушкин — это Пушкин, конечно, уже религиозный, да, глубоко религиозный, даже если смотреть Евгения Онегина, самый, наверное, пик, да, кульминация пушкинского гения, там видны, очень сильно видны трансформации Пушкина как художника, так и, например, там Бах, как вот такой... собственно говоря, музыкант, заложивший вообще все. То есть, как бы, теория музыки без Баха нет современной, да, теория музыки, вот вообще, как мы ее понимаем, не существует, потому что он заканчивает музыкальную грамотность, по сути, да, вот эти вот темперированные клавиры, это, в общем-то, собственно говоря, учебник по всей музыкальной грамотности, да. Так и с художниками происходит то же самое. Вот это как раз идея о том, что раньше, и это принципиально разные подходы, да, потому что Лютер вообще был за аскетизм, и вот, вот это готический собор, который очень сильно отражали, да, вот эти античные влияния, да, в Средневековье, да. Соответственно, барокко уже так, это тоже отличает вот эта вычурность вся, вот эти орнаментальность постоянная, да, вот ты, совершенно такая сакральность, да, ты смотришь на шкаф и не понимаешь вообще, где здесь ручки, друзья, где здесь дверка. Объясните мне, как туда платье повесить, да?
Вот. Да, это, кстати, пост как раз этот вот пост-ренессанс как раз, ну, то есть это как раз выкрученное наследие Ренессанса, прям в абсолют возведенное.
Да, да, и здесь очень важно, что прикладные, то есть прикладной эффект искусства, мы прекрасно понимаем, архитектура и мебель, это прикладной, да, это искусство в прикладном аспекте, да, прикладной аспект искусства, они были очень важны, и они, в принципе, иллюстрировали сакральный принцип искусства, да. Что значит сакральный принцип искусства? Тайну искусства знает только творец, да, и нужно обратиться к творцу, это религиозная идея, глубоко религиозная идея, нужно обратиться, да, к творцу, чтобы он открыл тебе эту тайну, да, поэтому тебе нужно, чтобы понять, как открывается шкаф, спросить у создателя шкафа, да, как пользоваться столом, значит, надо узнать у создателя этого стола, а где тут потальные, вот эти потальные ящички, механизмы, вот эти кнопочки, вот эта вот мистериальность искусства очень, очень важна, а собственно, реформация, наоборот, она максимально открывает искусство для человека. Да? Она, как кажется, что она лишает его сакральности, но идея реформации в том, что сакральное, то есть сокрытое, сделать банальным, то есть открытым. Банальным не в смысле простым, неинтересным, а в смысле открытым для простого человека. Именно поэтому Библия с латыни переводится, да, с греческого, с иврита переводится на немецкий язык, на французский язык, в конце концов, на русский язык. Да. Я имею в виду синодальный перевод, конечно же, да. И так далее, да, потому что уже церковь славянский существовал, да, вот, и произведения искусства, они становятся вот такими путем познания Бога в разных обстоятельствах, да, и здесь вот произведения искусства этим очень специфичны. Давай поговорим на конкретных картинах, но перейдем не от эпохи Реформации, скажем, к русскому искусству, русскому религиозному искусству, который, конечно же, испытывает, потому что русские художники учатся у западноевропейских, да, художников, в основном это Италия, но, собственно, Франция, они учатся, и понятно, когда они приезжают в Италию, там и учатся и голландцам, ну, там, и так далее.
Там на самом деле просто по времени зависит, потому что если первая половина 19 века это преимущество итальянское, то вторую половину уже все начали во Францию ехать, соответственно. Просто сменился центр как раз как бы художественный, понятно по каким причинам.
Ну, понятно, там появляются уже импрессионисты, там появляется, там появляется модернизм.
Критика салонного искусства, и, естественно, начинается как раз притяжение в сторону как раз Франции, как вот это вот флагмана.
Опять же, постреформатское искусство. Да, искусство должно принадлежать всем. Это лозунг реформации, да, который, соответственно, уходит, что называется, в народ. Но я хочу поговорить с тобой про, по крайней мере, поговорить про двух художников. Это мой любимый Архип Куинджи, обожаемый, да. И единственная картина Архипа Куинджи. Художник невероятный, художник-затворник. Да? После его «Ночь на Днепре», если я не ошибаюсь, да, картины, это картина, которая приносит ему славу, да, который делает его все мейстером, как тогда говорили, да, мастером. Да, почему? Полицмейстер, главный полицейский, мастер полицейский. Да, и, собственно, она делает художника вот таким мейстером, магистром, и он становится, в общем-то, затворником. Да, удивительная вообще судьба у Архипа Куинджи, как бы учился, да, мы много говорили, учился у Айвазовского. Ну, что значит учился у Айвазовского? Был в его мастерских, да.
Непосредственно. Он заборы ему красил.
Да, и он Айвазовский непосредственно не учил Архипа Куинджи. Я думаю, что он вообще не знал, что у него там трудится.
Да, там занимался этим его брат на самом деле. Обучением Куинджи, да.
Но, собственно говоря, у Айвазовского брат вообще один из виднейших богословов армянской церкви, да, и повлиявший, кстати, на Ивана Айвазовского очень сильно, его религиозные взгляды, я имею в виду, брат. Но это вот отдельная история, да, про Айвазовского, тоже одного из моих любимых художников. Христос Гефс... И он рисует только одну... Пишет, прошу прощения, у художницы сразу, прошу прощения, пишет единственную картину на библейский сюжет. Фактически, да, это Христос в Гефсиманском саду. Вот в чем уникальность этой картины, скажи, Даш, и вообще о чем это? Почему Куинджи после вот этих своих абсолютно великих, гениальных, шедевральных пейзажей вдруг переходит к библейскому сюжету? Для чего ему это понадобилось? Что он хочет сказать в этой картине? Прошу прощения.
На самом деле, да, конечно, все хорошо. На самом деле, Куинджи, конечно, художник был выдающийся, один из самых художников-экспериментаторов с таким достаточно новаторскими подходами, если мы говорим о живописной технике. Причем, что интересно, как раз вот эта картина небольшая и выставленная в одном из как раз из региональных музеев, я уж, к сожалению, не вспомню в каком, но в целом картина, которая по сути своей соответствует целиком, опять же, подходу и технике Куинджи, с которой он прорабатывал в пейзажах. Потому что, если вы посмотрите эту картину, я вам советую ее открыть, вы увидите такую очень, по сути своей, в какой-то степени театральную сцену, потому что у нас есть четко отделенные друг от друга планы, причем главное, вот центр, центр картины. Это Христос высвеченный, что интересно, лунным светом, что, опять же, не характерно, учитывая то, что божественность у нас ассоциируется с солнечным светом, а тут внезапно любимый Куин же лунный свет высвечивает
Причем
Христа.
Причем это еще очень важно знать, опять же, когда ты не знаешь немножко культурных особенностей визуального изображения, да, и особенно цветовых и световых вот этих этикета, да, использования цвета и света, то луна и лунный свет всегда почему-то связан с ложью, да, то есть вот, ну, как бы лунная дорожка, это значит вот, дорожка ко лжи, да. Вот, а тут вдруг он использует ее как раз абсолютно в ином контексте, Куинджи.
Потому что, ну, луна как отражение, по сути, своего солнечного света, потому что она не несет, она не имеет своего света, она лишь отражение света от солнца, но при этом этот лунный свет противопоставлен мраку, который окружает, окружает Христа и окружает, и прежде всего во мрак погружены люди, которые находятся рядом. Погружены те, кто за ним пришел, скорее всего, за ним пришел, его ученики, все погружены во мрак, кроме Христа. Угу. Христос на таком немножко возвышенном по центру находится, высвеченный этим лунным светом, как раз показывающий, на самом деле, очень неспецифично для времени, в котором жил Куинджи, когда многие художники, например, Громской, Поленов, да, Поленов особенно, да, со своим исследованием таким вот Христа больше исследует как человека, как историческую личность. Куинджи же показывает такой очень одухотворенный образ, и образ как раз-таки божественный Христа, потому что вот, вот эта высвеченность лунным светом как раз больше напоминает подход, который имел как бы классическая религиозная живопись, именно такой божественный, просто опять же повернутый вот этот с точки зрения любимым Куинджи лунным светом, да. Вокруг тьма, которая обступает практически Христа, но Христос единственный, по сути своей, даже источник света, не просто отражение света, он настолько вот высочен этим лучом, что, по сути, сам становится источником этого света, способным, только он способен эту тьму рассеять.
Да, здесь ведь нужно еще просто знать, что Куинджи принадлежит еще к реалистической, да, школе, да, изобразительного искусства, и это очень... Поленов — это такой один из самых классиков реалистического искусства, именно поэтому Христос усталый, Христос обычный, то есть вот как бы это вот это мода либерального богословия тогда, если ты помнишь, там Мерэнан писал «Жизнь Иисуса Христа», Дидон писал, да, «Жизнь Иисуса Христа», то есть показать Христа человека. И один из немногих, ну, там, Александр Иванов, да, еще тоже задавался этой темой. Это из старшего поколения. Куинджи — это из того поколения, который отходит от этой манеры показать Христа как человека, что, мол, ну вот да, вот такой был человек Иешуа, да, что называется. Да. А он как раз хочет показать его божественную природу, и вот исходит именно из этого простого базиса, как с помощью живописи показать его божественность? Никак. Да? Вот нормальный логически мыслящий человек, ну как можно божественную природу показать в материале, да, в материальными средствами? А Куинджи доказывает, можно. Можно, если есть концепция, да, если есть концепция художника.
Причем очень иносказательная, причем очень нестандартная, опять же, по меркам канонов религиозной живописи.
И, собственно говоря, такой контроверсой, абсолютно академичный, представитель самой, что ни на есть, академической русской живописи, да, русский художник итальянского происхождения, да, Федор Бруни. И его монументальная картина, я уже много раз говорил, что это одна из моих любимых картин вообще в русском, ну, ты это прекрасно понимаешь, знаешь, в Русском музее, мы с тобой всегда, когда туда попадаем вдвоем, мы идем к двум картинам, это, конечно же, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова и Федор Бруни «Медный змей». Итак, «Медный змей», вот почему эту картину можно назвать непростой иллюстрацией к самому классическому ветхозаветному сюжету о наказании, да, о наказании народа, еврейского народа за грехи. Да? То есть, вот, так сказать, отошли, стали поклоняться идолам, и Бог их наказал. Но действительно ли это только Ветхий Завет? И действительно ли это только ветхозаветный сюжет? И о чем вообще эта картина? Ведь ее обвиняли во всех страшных грехах. Бедному Добруни даже героик-атеиста прикручивали, и он удивлялся вообще, как можно к нему такой ярлык прикрутить, если это глубоко религиозная картина, да, что он пугает, что Бог-то вот такой, он страшный, вот он такой каратель, а где же милость, где же благодать и так далее.
Да. На самом деле, это как раз эта картина хорошая иллюстрация того, как живопись может помогать нам понимать Священное Писание, потому что тот сюжет, который он выбрал, и то как раз момент даже в Священном Писании также является не, как бы, трактуется неоднозначно и имеет с собой двойное значение, по большому счету, и Бруни это понимал и смог показать. Просто люди в свое время это, к сожалению, не увидели и не поняли, увидели лишь страх, хотя на самом деле Бруни говорила о великой милости. Угу. Картина монументальная, классическая, построенная вообще по всем канонам.
Да, вот эти зональность в изображении, да, группы,
да, четкая плановость, мы видим, где, что, на каком плане, причем у нас еще правило 3-4, вот это вот все у нас
центр композиции.
Да, потому что как раз в одной из третей находится, собственно, столб, на который как раз с этим медным змеем. Там все классически, но самое главное...
свет на медном змее, да, вот очень четко фокусирующийся.
Причем это как раз фишка тоже академического искусства, это театральность, потому что, по сути своей, нам кажется, что мы смотрим, ну, как бы, опера. Застывшую сцену из постановки.
Да, Джузеппе Верди. Да, это да. Вот
у нас
прям.
Реально застыли актеры на сцене, по сути своей. Поэтому все воспринимается огурком, как декорация. Это специфика, да, такая, на самом деле, академического искусства. Но в целом, ведь Бруни прекрасно понимал, и он попытался показать это своей картиной, что медный змей – это символ спасения. И символ спасения – это не просто символ спасения, это символ грядущего спасения, то есть это символ Христа. Это то, как Христос вот в этом мраке, вот это как бы грядущем наказании является спасением, потому что, обратив свой взор, как спаслись, обратив свой взор на змея, как раз поставленного, то люди смогли спастись. Тоже, точно так же, как обратив взор на Христа, обратив внимание, как раз обратившись ко Христу, люди получали свое спасение. И именно в этом как раз вот эта преемственность и такое пророчество в Ветхом, уже такое раннее практически символика пророчества в Ветхом Завете о Новом Завете, а как бы вот это вот милости, Божьем милосердии, она вот так вот трансформировалась. И Бруни это понимал, и пытался это показать. Но, как бы, к сожалению, большинство людей, конечно, своего времени это не считали, хотя, опять же, казалось бы, даже те, кто как бы хорошо знал Священное Писание.
Ну что ж, нас сегодня, как минимум, мы поговорили о двух картинах, как пример, да. Конечно же, их... О художниках больше мы говорим. Мы говорили про Рубенса, мы говорили про Рембрандта, упоминали, безусловно, Брейгеля и Босха, упоминали Альберта Дюрера и Гюстава Доре, абсолютно двух разных графиков, в две разные эпохи, в общем-то, живших и творивших.
Абсолютно, да.
Да, ну, вообще, Гюстава Доре-то мы очень-очень любим, потому что вот все эти издания Библии с иллюстрациями Доре до сих пор... пользуются неизменной популярностью, их раскупают. Но все-таки мы поговорили, конечно, про Архипа Ивановича Куинджи, гениальнейшего абсолютно художника, который во времена как раз-таки гуманизма и отчеловечивания Христа с помощью своей живописного полотна говорил о божественности Христа и о неприходящей силе Евангелия. Да, и говорили о Федоре Ивановиче Бруни. Да, Федор, он Иванович же Бруни, да? о Федоре Бурни, по крайней мере, да. С отчеством могу перепутать, да. О Федоре Бурни, о его медном змее, о том, что в Ветхом Завете он всегда видел милость, и с помощью живописи мы можем понимать Священное Писание, понимать библейские контексты именно потому, что художники не пытаются дословно визуально воплотить, а они стараются передать те смыслы, которые они увидели в Священном Писании. В этом задача искусства. Да? Задача искусства не в том, чтобы вас убедить, что Библия — это хорошо, и Христа нужно верить, а показать величие Христа, которое покоряет. Да? То есть искусство — это мостик духовности, да? А не замена этой духовности. Вот об этом мы попробовали сегодня с моей гостьей, замечательной художницей Дарьей Поповой, поговорить. Большое спасибо, Даша, большое спасибо, друзья, что были с нами. И всегда будем рады вас видеть и читать ваши комментарии в нашей передаче «Погружение» каждый четверг, 15:00 по московскому времени. До свидания, и да благословит вас Господь.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.